Глава 15. Сергей Демченко, командир группы сталкеров, прорубается сквозь тернии слов к настоящим делам. «Нет, Сережа, твою карту мы черкать не будем. Давай лучше заново посмотрим, что имеем». Сотников взял черный маркер и на большом листе бумаги нарисовал знак, похожий на огромную букву «У». Только главная палка знака стоит вертикально. Это «Волга», а это «Сена». Превратив подписями знак в схему, Сотников ближе к нижней части нанес две точки – «Замок Россия» и «Нотр-Дам». Ну и далее те данные, что нам уже известны. Главный быстро дополнил карту-схему извилистой дорогой вдоль Волги, нашими поселками, протянул от кордона волнистую линию речки Листвянки, грубо прорисовал залив со станицей за Островской, известные острова, подумал и обрезал линию дороги с двух концов S-образными поперечинами над ними, по вопросительному знаку, типа там темные земли. Чуть выше точки соединения линий У главный нарисовал горы и зафигачил такими каракулями все пространство до самого низа. Море Сотников игнорировал. «Там остров еще», — сказал я. «Где? А, ну нарисуй». Я нарисовал для порядка. «Хорошо. Теперь следующее. Про арабов франки знают от своих потеряшек, появившихся с другого берега реки. То, что в главарях там именно египтяне, сомнений уже не вызывает, учитывая еще и данные Якуба с Эльзой». «Подождите». И я прервал характеризующую часть. «С географией еще не все закончено. Необходимо учесть вероятность того, что найдена нами в низовьях река никакая не Сена, а совершенно другая артерия. То есть первичный знак будет выглядеть вот так». На другом листе бумаги я торопливо вывел знак, похожий на римскую цифру 4. То есть мы имеем Волгу с неизвестным притоком и Сену, самостоятельно впадающую в море. Уточнил шериф. «Хорошо, что сомневаешься», — одобрил Сотников и посмотрел на Коломейцева. «Что практик скажет?» Дед откинулся на спинку и обеими руками хлопнул по столу. «Мазута ты, Сережа, сухопутная! На полосе в 300 километров ширины две большие реки и одна огромная. Там, на севере, что, горное озеро размером с Байкал? Дай-ка бумазею». «Спасибо, Алексей Александрович». «Так да чего там? Давайте вот так играть, по-крупному». Дядя Вова с повара нарисовал еще две линии. «Вот вам 5 рек. Нелепые вероятности рассматривать, лишь время терять». «На мало ли что, большого места в мозгу не надо», — возразил Сотников. «Просто отложите, да и держите в голове». «Не буду я всю мазутную херню в голове держать», — воспротивился вредный дед. «Глупостями занимаетесь». А вот я всю свою жизнь... Ох, Коломейцев, упертая самоуверенность столько хороших людей погубила. «Да не очень-то и важно», — прервал зарождающееся продолжение старого спора Сотников. «И проверяется легко. Даже если вправде твой знак 4, Сергей, то такой расклад даже упростит первую задачу. Хотя и я в трехречье на футбольном поле никак не верю. Всю жизнь на великих реках прожив. Хватит, мужики. Ну что вы, хорош. Идем дальше». Сотников опять взял маркер и прилепил к короткой перекладине, условному изображению спорной Сены, достаточно широкий вытянутый прямоугольник, заполнив его детсадовскими елочками. «Степь, что видна нам отсюда, как выясняется, не так уж и безбрежна. На восточном берегу Сены широкой полосой стоит густой смешанный лес. Он тянется на север вдоль всей реки, от гор Южного хребта и до этих самых арабов, мать их. По наблюдениям словачки, можно предполагать, что к северу полоса леса сужается. Но это не совсем точная информация». И тут за окном громко зазвенел колокол. «Время обеда». «Вслушался я в себя». «Ага. Ожидаемое время. Жрать охота. Тефтелей из благородной оленины хочу, чтобы штук 6, да с обильным подливом. Да и хватит, пожалуй. С макаронами, пусть и разваренными, Они его сухим тертым пармезанчиком сверху сдабривают. Рыбки красной соленой с капельками жира и мозговым горошком. Его, правда, на тарелке всего с ложечку чайную будет. Булочек горячих, знаменитых, повидловских, с нежным бульоном из потрошков. Сразу возьму две порции, чтобы вторая чуть поостыла, пока с первой возишься. И чтоб дикого лука, меленько крашеного сверху, полной ложкой, да с черным перчиком, и компоту из сухофруктов, холодненького, большую кружку. А там и вторую можно будет взять, уж как пойдет. Сглотну. Все, мужики, смотрю, совещательная жертвенность сегодня у нас не в чести, заметил реакцию народа на колокол главный. Пошли в столовую. Перерыв. Совет ветеранов и орденоносцев при Кремле встал и потянулся на улицу. Гольдбрейх первым. Он всегда первым в столовую идет. У него там особые отношения сложились. Связи завязались. На улице проливной дождь. Второй день льет. До этого капало. Ныне просто ливень. Но во дворе живо. Мокрый народ, прикрываясь кто чем, перебежками продвигается к столовой. Молодежь смеется. Дождь им нипочем. Не прикрываясь, летят на вкусные запахи. Перед обедом запах готовой горячей еды настолько сильно концентрируется в дворовом колодце замка, что и в колокол бить не надо. С недавних пор Юра Ватяков от этих самых запахов страдает особо. Дело в том, что вкусная Марта, жена Якуба, уже запустила в работу самый примитивный вариант цеха переработки мяса. Колбаску там делают. Она и еще один мужичок из белорусов. У него даже профессия такая в трудовой книжке записана, как он уверяет. Колбасник. И такие, оказывается, бывают. Да. Две первые маленькие партии продукции разошлись на ура. Нам, правда, не досталось. Теми днями группы не было в замке. Производственных помещений в зоне просто нет. Строить их быстро не представляется возможным, поэтому часть мастерских загоняют в огромные подвалы замка. Вентиляция там отличная, печи есть, места больше, чем надо. И вот теперь бедный Юра Ватяков, сидя аистом на самой вершине донжона, вечерами и ночами нюхает одуревающие запахи копченостей, доносящиеся из каменного вентствола донжона. Он даже разборки устроил. Но вкусная Марта обещала ему частично компенсировать утрату нервных клеток. Интересно как? Все идут в замок на обед, а белая шестерка выехала из гаража и готовится на выезд. На пассажирском переднем, придерживая рукой открытую дверцу, сидит Ковтанюк Герман Яныч. Пожилой спокойный мужчина, заметно прихрамывающий на правую ногу. Как говорит Юрка, свежая струя. Надежа новостроек. От дежурки к машине направляется крепкий высокий здоровяк с повязкой на голове, улыбчивый бригадир-строитель Коля Мазуров, тоже белорус. Бригады у него еще нет, пока набирает вахтенным способом. Где строят, оттуда и люди. В руках у Коли два колчака и помпа. Коля молодец, просто так хлопцам хмыря не дался. Пободался он там крепко, двоих козлов уронить успел, пока ему голову не расшибли прикладом. Как рассказывают очевидцы. За строптивость оба пассажира шахи и сидели в заперти до прихода кавалерии. Строители едут по поселкам. Куда, не знаю. Вчера вроде бы в Белой церкви были. Ковтанюка нам представлял Сотников. Инженер-строитель с большим опытом. Прошел всю стройку от плотника-бетонщика до начальника СМУ. Коротко напомнив предысторию, он попросил того высказать свое мнение о строительных делах замка. Янович спокойно поднялся, деликатно поблагодарил присутствующих за прием, а потом начал неутомимо и красиво крыть все наши начинания и мечтания. Положение дел в строительной сфере ужасающее. Единоначалия нет. Все строят, что хотят, и по большому счету, где хотят. Заявки не суммируются. Реальные потребности в материалах и средствах малой механизации не обсчитываются. Никто не может сказать, сколько всего в наличии топоров, совковых лопат, ломов и пил. Дрели прячут. Замечу сразу, что последних взято с избытком. А вот рубанков всего ничего. Раствора мешалки нет. Цемент единичными партиями берут заявков. И это при том, что буквально рядом на реке, в одном из распадков, имеется выход отличного известняка. В устье ручья Северного есть высококачественный песок, залежи глины буквально рядом с аэропортом. Однако варианты производства искусственных неорганических стройматериалов и клинкера, как я понял, даже не рассматривались. В этой сфере необходимо срочно начинать работу. Я не призываю немедленно ставить у реки полноценную РБУ, хотя мы к этому придем. На сегодняшний день прикидочные потребные объемы позволяют нам обойтись средствами чуть выше уровня малой механизации. Потребуется простейшая полевая лаборатория контроля дозировки исходных материалов, и все это решаемо в кратчайшие сроки. То же самое относится к устройству примитивного кирпичного завода. Последний можно поставить прямо на месторождении глины. Далее. Заявки на людей никто не составлял. Все потребности упирались исключительно в материалы и инструмент. Строительную бригаду нужно создавать срочно, избавляться от кустарщины и дилетантства. Понимая, что рывком проблему не решить, я предлагаю существующие строительные объекты завершить силами самостроя, но под контролем специалистов. Будущее рассматривать как прерогативу специализированной бригады. Нечего отрывать людей на выполнение работ им не свойственных. Я сидел и наслаждался забытым духом старых добрых производственных совещаний. И душа моя пела. Далее. Разрешите, Алексей Александрович? Спасибо. Я коротко. И о главном. Анклаву срочно нужен генплан. Все мы, услышав такое слово, как-то приосанились. Вот, дождались. Действительно, кадры решают все. Первым делом необходимо определить и закрепить селитебные территории, промплощадки, резервные площади, где любая хозяйственная деятельность будет запрещена, и рекреационные зоны. Разметить зоны жилого строительства, дороги. Скоро вся зона будет перепахана тракторами. Все катаются где хотят. Объекты в стадии завершения закончить фактически по минимально доработанному проекту. Новые объекты заморозить немедленно, до уточнения либо изменения проекта. В качестве примера. На главной улице Посада, которой, кстати, давно пора бы присвоить название, в нашем положении крайне нецелесообразно строить дома-одиночки. Их необходимо заместить домами на двух хозяев под одной крышей, что резко улучшит обеспеченность претендентов индивидуальным жильем. В общем, вопросов много, но все решаемы. К работе готов приступить немедленно. Планы и заявки предоставлю на утверждение в ближайшее время. У меня все. «Кто хочет сказать?» — в повисшей тишине спросил довольный как слон Сотников. Тишина не разрушилась. Белорус вошел в нашу бухту, как тяжелый крейсер. «Ты прям на огненном коне проскакал, брат», — объявил Гонта. «Я скажу», — встал Дугин. «Скажу, как же я, товарищи мои, рад!» Все с пониманием посмотрели на Евгения. «Как же не рад, если не его это дело стройки строит?» Задолбался мужик бежать на все фронты сразу. «Поэтому прошу освободить меня от занимаемой должности и перевести главным механиком, если такое возможно. С сохранением оклада, разумеется», — подмигнул нам Дугин. «Который неплохо бы иметь физически, кстати, но для стимула. В литрах хотя бы». Слово «литр» в определенных контекстах является одним из самых веселых с точки зрения русского мужчины, и здесь оно сработало ожидаемо. «Добро», — сказал Сотник. «Герман Янович, принимайте, что есть. Отныне вы главный инженер, и вся стройка на вас. Познакомьтесь с людьми, осмотритесь внимательно. Женя, может, ты еще с пару-тройку дней, а? Пока человек в курс войдет». «Вот уж хрен», — безапелляционно заявил Дугин. «Алексей, мне в Заостровское надо. Мне груза вывозить надо. У меня там дел начать и кончить. Я и так столько дней на яйцах просидел». «Скажите, может наш Гонта быть Гонтой, если в такой момент не заржет? На яйцах главный инженер. теперь уже бывший, действительно просидел. Они с агрономшей наконец-то достигли результата с помощью инкубатора с характерным названием «Рябушка». И черт знает, какой попытки протащить через канал пригодное яйцо, они давеча получили требуемый комплект, и теперь замок «Россия» ждет цыплят. Народ уже приготовил место во дворах. И в очередь пишется на инкубаторы, яйца и птицу. А в планах энтузиастов появились гуси, утки и даже японские перепела. Казачки же, скорее всего, потребуют боевых страусов, чтобы отбиваться могли от кондоров. Куры, если все пойдет по плану, наше второе домашнее животное после кошек. Яйца у него с плеч упали. Да. Теперь Дугин с правого берега не вылезет. Он всего один раз упустил перевозку, без него начали. И тут же утопили токарный станок. Вроде и не глубоко лег, да не достанешь. Их всего три на складе хранилось. Один здоровенный, с ним еще хитрить надо. И два маленьких. Было. Женя чуть руки на себя не наложил. Договорились, снял тему главный. А теперь об окладах. Немного. Что мы слышим? Что это Сотников задумал? Амба военно-коммунистической обязаловки? Вчера ко мне приходили старосты поселка. Ну и Семен Туголуков с Заостровской тут как тут. Бортники с ментовки не пришли, понятно. Им рано еще. Там не община, две семьи. И этот... Не в себе чутка, Хары Кришна который. Самохина с острова нет. Так. Мы тут свои планерки проводим, значит, они свои. Ну вот принесли они мне петицию. Сейчас зачитаю фрагмент. Небольшой листок-то. Ну да учитывая вечный дефицит продукта. Вот отсюда. Просим вас выделить землю возле посада, лучше всего между замком и домами, и построить там длинные столы с навесом. Еще нужны ящики с запорами и ограждения. Все нужно, дабы организовать рынок сельскохозяйственной продукции и предметов кустарного промысла, а также иного. Ну как? Рынок, что ли? Настоящий? Попытался поверить Гриша. И пошло. Не понимаю, чем они торговать собираются? Ни хрена не выросло еще. И как? А что за кустари? Бабки носки вязать будут? Что за эквивалент предлагается? Не патроны ли, аки в книжках? Какие патроны? Нахрен они колхознику или стеклодуву? А что? Да хз, но не патроны. Что, расход большой имеем? Война предвидится немалая. А что тогда? Нет, патроны, конечно, можно определить, но только в случае... В случае, если автор книжки их очень любит. Хе-хе-хе, ты, Гриша, будешь стрелять патроном, прошедшим через руки 10 бабок? Сотников встал, смеется и психует одновременно. Серьезная для него тема, это чувствуется. Ладно вам стебаться, возбудились. Сами-то, наверное, думали о подобном. А они вот решили сделать. Я и сам подумывал. Теперь сам же и не понимаю. Спросил их сразу же. Знаете, что мне Пантюхов сказал? Ты нам рынок построй, а чем наем торговать, да как люди расплачиваться будут, оно все само найдется. Предки наши придумали, и мы придумаем. Чай не глупее. Вот так. И что решили? Да что тут решать, надо строить. Люди натуральный налог внесут. Захотят излишки реализовать, святое дело. А вот нам как быть? Нужен финансист. Спец по товарно-денежным отношениям. Да взрослый, реально представляющий себе именно начало процесса, а не теоретик из планктона. Первично необходимо определить некий валовый продукт свободной реализации, заметил Гольдбрей. А может просто сразу на золото встать, предложил я. Рано или поздно все равно к золоту вернемся. Через канал таскать? Хм. А монеты большие и тяжелые чеканить, чтобы другой анклав с легкостью не сбил? Что-то сложно это. Да и не до золота сейчас. «Дефицит продавать и только продавать», — подсказал Дугин. «А медицина у нас бесплатная, тут не прокатит». «Нужен хит-продукт», — оторвал голову от станции доселе молчавший Юра. «Можно, к примеру, короткоствол желающим продавать. Это опять я». «Да кому он нахрен нужен?» — поморщился Бероев. «Стволы и так у всех есть. А наганом что ты тут настреляешь? Волка, что ли? Пещерника? Ну-ну!» «По короткостволу я буду категорически против. Сразу вас предупреждаю», — резко заявил шериф. «Кто-то еще под стрессом. Новые люди появляются. Эти вообще натерпелись. Вам самоубийства нужны? А и того хуже, шмальнет соседа. Или начальника за то, что срочно взад на землю один его страдальца не перекидывает». «Да подожди ты, Петя, мы же думаем», — отмахнулся Бероев. «Впрочем, короткие, пожалуй, пойдут. Найдутся желающие. И никому на выдачу от нас, так?» «Так, но этого мало, несерьезно. Это просто штрих, считай. Таверна в таком сложном процессе пригодится неоценимо. Или государственный кабак со спиртным. Там все денежные средства от торговли и осядут», — вспомнил важный исторический опыт Гольдбрейх. «Вот оно как! Ничего не меняется, а? Евреи опять русского мужика споить хотят», — заорал Гонта. «Хотя я бы в такой кабачок захаживал со всей душой. А чё? Добрая еврейская идея». «За деньги свадьбы катать могу», — порадовал свежей мыслью дед. «Все», — замахал руками Сотников, — «завязываем. Comedy Club пошел. Думайте. Идите в библиотеку, когда время будет. Там уж чего только нет. А лучше спеца ищите, остряки. В столовой быстро не получилось. Изученное заранее меню не изменилось, и я получил все, о чем мечтал. Для тех, кто постоянно питается в столовой, ничего особенного. Для нас, мотающихся по окрестностях на одном сушняке, великое благо. Все не соберемся плоский котел с крышкой выписать. Не торопясь, съел все до кружки, и настроение поднялось, но не сильно. Итоги последнего рейда группу опять не радовали. По сути, мы вернулись ни с чем. Третий раз такой облом. Мало того, что не нашли никаких новых ништяков, так и новых сведений практически не привезли. Исследовали дорогу в оба конца на 150 км по спидометру в северном направлении и на сотню в южном. Дальше горки пошли, а это отдельный рейд. Либо мы выбрали все локалки с этой стороны реки, либо подарки тупо сброшены посреди лесов, куда на машине ходу нет. Поставили новые знаки, как положено, и более ничего свежего. Хотя, если считать найденных людей самой важной находкой, то тут все нормально. 6 человек собрали за рейд, 2 раза из замка автобус вызывали. Но замок уже привык, что сталкеры приносят материальные блага. Надоело такое занятие, не наше состояние, так и патруль может работать. Поэтому совещание у шефа по поводу не просто дальнего, а сверхдальнего и сложного рейда так важно для группы. Застоялись кони в стойлах. Не хочется мокнуть, но шансов нет. Бегом никак не получится. Накатила тяжкая сытость. Ладно, чего уж там. Пойдем совещаться, наши уже двинули. Только вот пару булочек с собой возьму. Идите кругленькие к папе, карман сложим. Собрались, и Сотников продолжил. На сегодня мы имеем 3 источника информации. Немного от французов, чуть больше от Скленнержа и ощутимо больше от Эльзы. Теперь о ситуации, задачах и выводах. Что нам нужно, что мы можем. В общем, по итогам предварительных размышлений. Но вы понимаете. Прошу, капитан. Напоминаю одним и рассказываю тем, кто не знает в деталях. В оперативном плане Чех рассказал мало. Сидели в каком-то лесочке, 24 человека. Имелась продуктовая локалка. Степь прямо перед ними, к востоку, примерно вот тут. Бероев наклонился и поставил в границах лесного прямоугольника, нарисованного главным, жирную точку. километров 30 севернее Нотр-Дама. Про французов, Руслан показал расстояние на схеме, до которых им было гораздо ближе, чем до нас, чехи ничего не знали. О существовании Сены они и не подозревали. Как Якуб поясняет, лес в западном и южном направлении почти везде плотный, густой. Желания далеко уходить не возникает. Ждали у степи. Еще бы, хмыкнул Сотников. Мы сами лишний раз в глубину не суемся. Контакт с арабами состоялся два раза. Первый. Появился одиночный квадроцикл, вездеход или багги с легким прицепом. Конфликт возник практически сразу же. Сам Скленарш с семьей, как и многие, жил в стороне. Там матричных домов не имелось. Была закинута модель какого-то реального хутора. Старые земные, то есть обыкновенные деревенские дома, разбросаны по площади. Вполне может быть, что степной вариант размещения монокластеров именно таков. Нужно учитывать. Локалка находилась на дальней от чеха стороне поселения. Сотников поднял руку. «Руслан, еще раз извини, на секундочку. Ребята, закройте вы створки, а? Дождь так колотит, что отвлекает». «Не-не, никакого шпингалета нет, не поставили, олухи космические. Там брусочек лежит у меня. Подоприте?» «Ага, хорошо». В первый раз приехали двое, днем, обозначились, тут же стали быковать, потребовали локалку. Терпеливо продолжил Берой. Наш Якуб присутствовал. Среди чехов был шапочный знакомый Скленаржа, армеец, афганец, база Шенг. Судя по всему, подготовка у арабов была нулевая, так как эти парни умудрились крепко получить от чехов. Один ласты склеил. Потеряли оружие, два пистолета Браунинг и два гладких, помпа Фабарм и браунинговский Голд Фьюжн. Валить второго чехи армейцу не дали. Отпустили типа с наказом. Ошибка. Второй раз приехали ночью. Этой стычки Якуб уже не видел. Судя по звуку, несколько машин такого же класса. Тут вот еще что. После первой же стычки вообще не возник вопрос об уходе людей в лес. Совещались. Коллегиально решили стоять на месте. Не хотели бросать локалку. Там еще много оставалось. Армеец был против. Уговаривал уходить. Когда началась стрельба и крики со всех сторон, Якуб сразу же увел семью в лес. Всего в кластере было четверо детей, двое Якуба. На осмотр места он пришел только через сутки. Один. Трупы по всей площадке. Арабы убили всех, включая афганца. Каковы потери нападающей стороны, неизвестно. Остатки локалки разорили, почти все выгребли. Нашел Меркель соседа, патрона. Этот ствол арабы не заметили, наверное. И не искали. Остальные свои забрали. Пошел к семье. Собрали остатки круп, еще по мелочам, и начали отход по ручью к Волге. Ну, дальше понятно. Предлагаю выводы всем пока придержать и послушать вторую историю, неожиданно заявил Гольдбрех. Возникшие вопросы и соображения просто запишите. Может и есть резон, сказал главный. Тогда давай дальше. Есть, даю дальше. По второму информатору. Благово еще лежит в больнице. По выписке возможны постепенные уточнения. Юра нам сообщит. Тут все машинально посмотрели на Ватикова, стараясь сохранить лица в стилистике противотанковых надолб. Тот молча кивнул и спрятал лицо, повернув его к окну. Девушку зовут Лиза Котова. Юность она провела в Кемерово. Потом учеба в Новосибирске. Там познакомилась, уехала в Словакию. Муж – менеджер летной школы в Кошице. Итак, Словакия. Монокластер также находился на границе леса и степи, но чуть в глубине. На восточном берегу Сены, но севернее. Короче, выше чехов на 30 километров. Арабов они видели. Всегда на квадрах. Самое большое число наблюдалось 6 машин. Часто ездит с прицепами. Пулемет видели один раз, с ее слов, выглядит как толстая труба. Можно предположить наличие у египтян льюисов, встрял оживший Гонта. Все видели, например, в белом солнце пустыни. Только там они стуфтили, взяли дегтяря, нацепили сверху фальшивый кожух и даже диск использовали. «Гриша, давай тонкости после», — попросил Сотников, посмотрев на Гольдбриха. Про франков словаки тоже ничего не знали, но о существовании неподалеку от лагеря Большой реки им было хорошо известно. «Кстати...» — капитан вновь взял схему и карандашом решительно надломил короткую палку, обозначающую сену у самой границы лесного прямоугольника. «Выше словаков сена резко поворачивает почти строго на запад. Далее...» Локалка опять рядом с монокластером. Словаки планировали начать вынос ресурсов к реке, постройку плота. В целом, кластер выглядит более активным в действиях. Они совершали радиальные вылазки, в основном к сене и вдоль границы леса, на север и юг, как только чехов не нашли. Активность может объясняться большим количеством молодежи. Однако, что опять может быть связано с амбициями молодых, кластер быстро развалился на группы по интересам. Речники и лесники. Знакомый был у Эльзы некий компьютерщик, что-то там связанное с обслуживанием сетей. Но такой, по ее словам, резкий, годный. Занимался чем-то вроде сталкерства, но все больше для себя. Он и нашел в лесу самолет. Глубокая поляна, впереди степь. Там естественный схрон. Зная, что у девушки есть опыт пилотирования летательных аппаратов в такой категории, парень предложил Эльзе совместно совершить разведывательный полет. Я сейчас не буду останавливаться на оценках, авантюра это была или нет. Картина отношений в кластере не совсем понятна. Факт в том, что она предварительно согласилась. Вместе туда ходили, втайне от остальных, готовили самолет. «Разреши, я все-таки добавлю подробности в моменте. Хорошо, Руслан?» – не удержался я. «Чисто для памяти, чтобы вернуться к нему в других обстоятельствах. Такое впечатление, что объект-аэропорт, смотрящий тупо, поделили. У нас есть ВПП, диспетчерская, подъезды, ангар. Там все остальное. Стоит себе самолет в естественном растительном капонире густого леса, накрыт чехлом, но никакой ВПП и близко нет. Прямо на траве и хранится. Вот тебе степь, взлетай как хочешь, со всеми рисками. Состояние аппарата отличное, как новый. Или новый. Колодки под колесами, крылья притянуты к земле штопорами. Бочки с топливом, ручная заправочная система, даже баллоны со сжатым воздухом есть. Ни дорог, ни тропок поблизости нет. Просто так не заметишь. Чесать надо. Странно получается, что мат-ценность вот так просто шмяк и прилепили куда попало, как ребенок в конструкторе поступает с деталью, когда она ему надоест. Возникает ощущение, что тут поработала какая-то безмозглая распределяющая машина. Поручили ей смотрящие задания, но она и накидала как сумела. На будущее такой идиотский подход кураторов стоит учитывать и искать ресурсы не только линейно. «Все у меня пока», — побоялся, что замылим этот момент главной темой. Я сел на место. Для кого как, а для меня этот раздербан — очень важный феномен. Эльзу взяли в плен именно из-за уже устоявшегося разгильдяйства, царившего в кластере. Со временем все стали смелые и беззаботные. Опять возраст. Короче, они с подругой лазили по окрестностям и влипли. Две арабские машины без прицепов. Скрутили девок, связали и ходу. Тут Руслан уронил записную книжку, быстро нагнулся, почти про себя выматерился, убедительно посмотрел на часы, потом в окно, торопливо листнул страницы и досадливо продолжил. Прошу прощения. Так, подробности, не относящиеся к делу, я пропускаю, чтобы не тратить время. Попить бы. Отвлек. В этот момент Бероев настолько натурально сыграл роль самого занятого и уставшего человека в мире, что я искренне восхитился нашим воеводой. Ну, брат, дал Смоктуновского. Молодец. Не стал Юрку теребить, ибо не надо. Что там дальше было, когда девчонок захватили два веселых говорливых египтянина, изнасиловали ли они Эльзу и сколько раз, она, скорее всего, никогда и никому не расскажет. Но вот наш Юра, который и сам давно всю эту кашу в голове умял, в кастрюлю и сварил, надеется на иное. Ему ведь в перспективе все эти психотравмы и расхлебывать. Ни для кого не секрет, что наш радист не вылезает из больнички, чему доктора только рады. Руслан, уважаю. Бероев показал всем, что совершенно выдохся. Ух, Алексей, пусть теперь Серега эстафету принимает. У меня уже язык отсох. Хорошо, давай, Демченко. Мне записная книжка не нужна. Я все в голове держу. Поехали. Итак, скачут они домой. Уже через час пленниц развязали. Бежать им было некуда. Египтяне перли через степь. Видимость на миллион. Сено осталось позади и в стороне. По дороге арабы, особо не таясь, рассказывали про арабское достижение, о столице, немного о порядках, а больше про обыденную жизнь кластера. На английском говорил один. Плоховато, он и переводил соратнику. Про канал Эльза понятия не имела, соответственно, выяснить ничего существенного не могла. Да она и не задавала вопросов, те все больше сами хвастались. История кластера подробно не освещалась, но стало понятным, что после успешного прохождения первого теста египтяне продолжили любимое упражнение с мусорными урнами. Не обошлось и без братьев-мусульман. В итоге деревенские жители практически уничтожили ядро представителей городских фейсбучников. Никого это не смутило, потому что монокластеры прибавлялись стремительно. Они там все близко оказались. Марокканцы, ливийские племена, тунисцы и прочие. Потеряшек очень много, и почти все приходили сами, на силуэт. Все ранние междоусобицы египтяне гасили жестко. Тайги нет. Минарет мечети видно черт знает откуда. Столица называется не мечеть, как мы условно назвали их базу, а Каир. Стоит он у подножья невысоких гор, солидных размеров. Оазис возле огромного озера. Парохода не имеется, как и реки поблизости. Есть что-то типа большой лодки под парусом. Ну, товарищи, о строевом составе мы можем только догадываться, но людей в кластере уже много. Впрочем, можно прикинуть. Выскажу такое суждение. Прирост численности у арабов будет очень бурный, но закончится достаточно быстро. Даже если и есть поблизости африканцы, то былой простоты не предвидится, как и в случае с дикими кочевыми племенами, снова вступил Гольбрых. Естественно, он не может остаться в стороне от арабской темы. За ассимиляцию египтянам идут ништяки. Но, судя по всему, что-то не очень аппетитное. Рассказчики морщились, что не может нас не радовать. Упомянули пулеметы. Было сказано про карабины, в контексте, что делят их неправильно и оружие достается не тем, кому надо бы. И запомнившаяся фраза, ее часто произносили. «Аллах нам дарит квадро», как молитва транспортника. Можно сделать вывод, что поощрение выглядит еще и так. Задумчиво молвил Дугин. Может быть, смотрящие, кроме очевидных итогов деятельности кластера, учитывают и бессознательный коллективный запрос, в данном случае на верблюда и лошадь. И тут нам тоже есть над чем подумать. То есть, если мы всем замком будем хором и целыми днями думать, дайте нам еще один пароход, то он плюхнется на воду, смело предположил Гриша. Если после таких коллективных дум молитв тут же обратить в россиянина, заранее приведенного и подготовленного к процедуре последнего патагонца, засмеялся Гольбрых, но задумался. НПЗ в арабской зоне есть, но они гонят только бензин, самый, что ни на есть самоварный, продолжал я. Двигатели на таком топливе у них летят очень быстро, но никто этим не парится и агрегаты не ремонтируют, тупо заказывают новые. Рации только носимые, много, богато живут. Может быть, кто и понимает, что фейсбучников скосили зря, но большинство не унывает. Похоже, им дальняя связь в принципе до лампочки, хотя кто-то шевелится. Весело им там, легко. Конечно, определенный процент необходимо списать на хвастовство. Поощрения могут быть слабыми вследствие того, что арабы почти не занимаются инфраструктурой, предположил Дугин. Скорее всего, так оно и есть. Налетчики много рассказывали пленницам, как у них там все хорошо с сельским хозяйством. А у египтян и будет все хорошо с урожаями. Традиция возделывания. Теперь побеги, продолжил я. В какой-то момент напарники разделились. Тот, что вез Эльзу, решил сделать крюк. У него там личный хабарник. Второй ждать не захотел, уехал вперед с другой девушкой. Вот тут все и произошло. Сотников чуть поднял руку, показывая маяк на стоп, и обратился к радисту. «Юра, мы подробности не знаем. Чем она его?» «Ножик у Эльзы был. Даже не нормальный перочинный, а пародия. Цептеровский складник. Сувенир для дилеров», — неохотно стал пояснять Ватяков. «Египтянин самоуверенный. Хозяин степи, сука. Даже не обыскивал. Ничего не бояться, падлы». Эльза выбрала момент и в горло воткнула. Говорит, тот долго умирал. Но она полного финиша дожидаться не стала. Помпу взяла на квадрик и ходу. Совещание стихло, и я сел. Пусть Юрка остальное и расскажет. «Молодец, девка!» — чмокнул губами Коломейцев. «Был я в том Кемерово». «Ну а чё, для такой ситуации годится, в принципе», — согласился с действиями девушки Гунда. «Полностью самоходных свойств не лишит, но обе руки сразу займет. Если ствол контролировать и сразу просто отойти...» «Кончилась война. Сдох Бобик». Эльза сначала поехала в лагерь. А там разор полный. Все спалили. Но трупов нет. Похоже, народ успел смыться. Покаталась, прикинула, что тут ловить нечего. Арабы обязательно еще раз место проверят. И решила ехать к самолету. Там же практически все готово было. Ну и взлетела. Только почти сразу после взлета нарвалась на стаю ворон. Одна в стойку попала, другая прошла скользом по верхней обшивке крыла. На юг решила не лететь. Арабы ей рассказывали, что туда и они-то не особо суются. Уже сталкивались с кондорами. Одну птичку, правда, завалили. «Ага», — оживился Бероев. Но желание соваться поубавилось. Даже бизоны не соблазняют. Их бьют немного. Только на выходе из степного клина междуречья, когда звери в матерую степь выходят. Они, говорит, больше на сайгаков охотятся. Или на что-то похожее. Маленькие носатые антилопы стадами. В своих краях. Тут такой момент. Кто-то у египтян кинул мульку, что в бизонах есть нечистая свинячья кровь. И вообще они американские. Кто верит, кто нет. Но сами понимаете, осадочек остался. Короче, Эльза пошла на юго-восток, пока не увидела реку, а потом зону. Вот и вся история.